Слава Ісусу Христу, шановні радіослухачі, в ефірі Радіо Марія. Програма, в котрій ми намагаємося обговорювати, говорити про, вголос принаймні, говорити про нетрадиційні релігійні течії, котрі, власне, мають своє місце в нас на Україні. Сьогодні черга дійшла до досить цікавої теми. Натомість я хочу вам представити нового гостя, котрий зі мною зараз є на скайп зв'язку з Львівщини. Слава Ісусу Христу, Павло!
Слава Ісусу Христу, Макса.
Навіки слава. Отже, Павло, будь ласка, коротко познайомся з нашими слухачами, щоб вони знали, хто ти, яке твоє походження, тому що сподіваємося, що не один раз будемо з тобою зустрічатися у прямих ефірах.
Я би хотів розказати немного про своє образування.
Будь ласка.
Я закінчив Одеську духовну семінарію. В 2014 году закінчив обучаться в Київській духовній академії в Лаврі, учился также в Институте религиозных наук Святого Фомы Аквината. Ну и несколько лет, когда учился в Киевской духовной академии, я был вынужден преподавать катехизис и литургику на катехизаторских курсах. А сейчас работаю над диссертацией по этике французского постмодерна, ну и параллельно занимаюсь книжной иллюстрацией, этим зарабатываю.
Який тебе буде науковий ступінь згодом?
Если все сложится хорошо и защита тоже пройдет хорошо, то буду кандидатом богословия.
Супер. Отже, зрештою, спілкуємося з майбутнім кандидатом богослів'я. Зараз оголошу тему, про яку ми сьогодні поговоримо. Отже, говорили ми про релігійну течію Мунтяна, тому що не можу сказати, що це є релігійна, або релігійної спільноти. Сьогодні ми говоримо про свідків Єгови, тому що саме ця спільнота має в Україні своє досить велике місце. І часто, мабуть, кожен із наших слухачів, практично, я на це ставлю 99,9%, що зустрічався десь там, чи в, якщо це є місто, то десь в переході, або якщо це є село, то біля своїх воріт, вони часто ходять і проповідують так зване своє Євангеліє. І, власне, про це саме піде в нас сьогодні мова. Я передаю нашому фахівцю Павлу. Будь ласка, Павло, короткий вступ про як виникла ця релігійна спільнота, як вона прожила протягом всього часу і дійшла, власне, до України. Будь ласка, прошу тобі слово.
В принципі, її навіть релігіозні організації складно достатньо назвати. Це транслатологічна секта така. Вона строїться вокруг одного єдиного переводу. Це перевод нового міра. У них називається New World Translation of the Christian Greek Scriptures. Християнські грецькі писання, перевод нового міра. І первоначально сама історія свідчителі, вона починається з кружка ісследователів Біблії. В кінці 19 века Чарльз Тейс Рассел в Пенсильванії основав движення. І, в принципі, я думаю, можна назвати свідчителі Єгови як ГМО серед релігії. Вони із всіх релігіозних движень більше всього напоминають по своїй ієрархії компартію, таку строго в них ієрархія дуже. А по поводу того, наскільки логічно строїть вокруг кожного перевода цілу релігію, то якщо на кожному переводі строїть релігію, то виходить у нас ціла Верховна Рада. Кстати, буквально не так давно, в прошлом году, они издали этот перевод нового мира на украинском языке 11 ноября. У них же здесь центр во Львове. Я, когда рассматривал литературу по свидетелям Иеговы, я нашел такое определение сложное, страшное, что это псевдохристианское, арианствующее, апокалиптическое, миллинаристское, хилиарское, тоталитарная секта. Но, как на мой взгляд, это больше такая псевдорелигиозная коммерческая структура, которая просто прикрывается образами христианскими и разными концепциями просто ради выгоды. У тебе є якісь вопроси?
Так. Поясни, будь ласка, можливо, не кожен слухачів знає, що таке аріанство. Його, власне, теж походження.
Можна, звісно, розібрати це определення, яке я зустрічав. Аріанство, арій, він отрицав те, що Христос – це Бог. І основою учення свідчителів Єгови являється саме те, що вони не считают Христа Богом, и при этом продолжают себя называть христианами. То есть, когда они представляются людям, они часто говорят, что они христиане. Но на самом деле их учение очень далеко от христианства, потому что Они не признають Христа Богом.
Там, здається, навіть певне якесь таке є визначення, що Ісус Христос, чи допущення навіть, що Ісус Христос не є от тим, кого ми вважаємо, а є він там, здається, Архангел Михаїл, там от цілий ряд такого вчення.
Ну, тут же стоит учитывать, что вот это вот учение свидетелей Иеговы, оно содержится в журналах «Сторожевой башни». И каждый год они издают новые, и у них очень часто такое случается, что новые издания, они противоречат старым изданиям.
Власне, що я сам особисто стикався з такою проблемою, тому що мав цікавість кожного якогось такого разу, коли я зустрічався з цими адептами, і коли мені давали от наступний або «Вартова башта», оцей номер, або «Пробудіться», і, власне, що я знайшов такі непогодження з попередніми номерами. Ось коли я задав запитання їм стосовно, в чому проблема, чому так відбувається, чому думка міняється церкви, мені натомість відповіла ця служительня, чи я не знаю, як її назвати, про те, що я обов'язково обсуджу це питання із пастором. Ось, і ким є пастори, яка є взагалі ієрархія, поясни, будь ласка, в цій релігійній спільноті?
Ну, возглавляється все це заведення Вібрам, тобто це абревіатура від «Вірний Богорозумний Раб», це руководяща правяща корпорація, вот, которая, собственно, располагається в пригороде Нью-Йорка, в Бруклине, возле Бруклинского моста. Там находится этот центр, он называется Вифиль, Дом Божий. Вот, и там вот находится эта, собственно, корпорация. И основой вот всего вот этого культа коммерческого, можно сказать, даже торгово-финансовой пирамиды, является именно распространение печатной продукции этого вот издательского дома. Вот, то есть они сами сочиняют, сами иллюстрируют. Ну, стоит сказать, что иллюстрируют очень хорошо. Действительно, хорошо иллюстрируют.
Ты уже так кажешь, как той, который занимается этой справой.
Да, приятно смотреть журналы, приятно их держать в руках. Вот. Но, то есть, если смотреть на это просто как на журнал, то это абсолютно неконкурентный продукт. Его нереально продать без идеологической подоплеки. Но общество «Сторожевой башни» нашло себе хороший стимул, то есть каждый журнал, он выкупается членами самого этого общества, которые распространяют. То есть те несчастные бабушки, которые распространяют эти журналы, вот они называются пионерами, они обязаны выкупать этот тираж еще до того, как он поступит в печать. Вот. А то, вот какие огромные эти тиражи, и сколько людей вносят эти деньги, в 97-м году по данным самих свидетелей Иеговы, среди свидетелей пионерами было 700 тысяч человек. Ну, то есть каждый восьмой свидетель Иеговы, он является таким вот пропагандистом, то есть как у нас пастором. То есть это все равно бы, что, допустим, в православии или в греко-католичестве каждый восьмой или там каждый десятый был бы священником. І все вокруг були б священниками. Така встреча попов була б.
Але чим завойована така повага і, власне, кількість адептів, вона все час і розширюється і збільшується. Не знаю, чи це є якась допомога фінансова, чи це якийсь є такий особливий вплив, можливо, психологічний тих самих пасторів, що може заставити вірити реально деколи в реальні несенітниці.
Ну, вот мне действительно в последнее время кажется, что вот эти новые религиозные движения, они соревнуются, кто придумает более какую-то несусветную чушь и уговорит поверить в нее людей. Вот. Со свидетелями Иеговы практически та же самая штука. Они, вера в общество «Сторожевой башни» и вера в это вот журналы, которые они издают, она заключается в том, что у людей фрагментированы какие-то частичные знания о Священном Писании. И если, допустим, им начинают обработку, то есть свидетели им говорят, что в Священном Писании сказано, что значит то-то и то-то. И люди начинают этому верить, и не проверяют практически по самому Священному Писанию. А если и проверяют, то смотрят именно те стихи, которые им показывает общество «Сторожевой башни». А сейчас они себя обезопасили еще круче, тем, что у них есть собственный перевод «Нового мира», который единственно правильный, а все остальные, конечно, неправильные. Вот. И На этом основан, как бы.
Наскільки я знаю, що у Свідків Єгови, ще коли був російське було видання, я читав таку одну із статей, здається, католицьких, про те, що в них, в їхньому святому письмі, так скажемо, є близько 200 або й більше змінених текстів, змінених слів, перекручених, зосереджених виключно на їхню позицію, на їхнє віровчення. Наскільки це є правдою?
Ну, это действительно правда, но тут также стоит сказать, что как бы они свой этот перевод сделали на основе перевода Вескота и Хорта. Ну, то есть это восстановительный перевод Священного Писания с греческого, с древнего иврита, с арамейского. И все-таки в переводе Нового мира там некоторые интерполяции, то есть поздние введения в текст, да, или исправление оригинального текста, они там действительно учтены, да, но с другой стороны, они очень часто пренебрегают другими какими-то интерполяциями, да, у них практически везде имя Бога, там слова Бог, Господь, они заменены на Иегова, вот, что как бы является тоже неверным прочтением тетраграмматона. Ну, то есть того Божия, которое в Священном Писании употреблялось евреями. Имя Божие, если ты помнишь, оно было запрещено произношению,
так,
нельзя было произносить. Вот. И из-за того, что очень долго был этот запрет, потеряли вообще огласовку, то есть то, каким образом именно произносилось это имя Божие.
Чому саме зосереджена увага на цьому імені Єгова? Ну, то, от аж надоїдає часом, коли я читав також деякі уривки, або коли вони проповідують, або там вартова башта, Єгова, Єгова, Єгова. Чому Єгова?
Ну, їм же ж нужно чем-то отличаться. Вот. Ну, как бы... І от біблійська наука того времени, времен Чарльза Рассела, вона от якраз теж займалася дослідженням того, как именно звучало Яхве, вот это Йод, Ге, Вау, Ге, и ну, тогда думали, что если применить к этому тетраграмматону огласовки из имени Божьего Адонай, то есть то, которое у нас часто там тоже в тексте встречается, вот, и они применили эти огласовки к тетраграмматону, и получилось Иегова. Вот. И вот по утверждению общества сторожевой башни, Watch Tower, они восстановили это имя во всех тех местах, где оно должно стоять. Чем они обосновывают это? Да ничем. Просто вот сослались сами на себя и заменили.
Зрозуміло. Вчення про кінці світу найбільше от збудоражує багатьох людей про те, що неодноразово прогнозували, це одна із релігійних течій, яка найбільше разів прогнозувала час кінця світу, причому догодинно, досекундно. Що зараз вони говорять взагалі? Чи можуть вони спростувати от цю думку? Чи, можливо, в них є нова дата стосовно цього кінця світу? Скажіть, будь ласка.
Ну, нова дата, наскільки я знаю, у них пока нету, вот, но одну из дат, вот это вот пришествие в 1918 году, им благодаря тому, что тогда никакого пришествия не случилось, как и воскресение 144 тысяч праведников, вот, им пришлось полностью изменить вообще как бы учение, то, которое у них было изначально, о присутствии, то есть что Христос в в начале 20 века он пришел и царствует в небесном Иерусалиме. Вот.
Це таке було вже спростування більше, правда?
Ну, я думаю, що це було вже, скажімо так, підтасовка результатів така, тому що їм просто пришлось змінити вот это все своє учення из-за того, что вот они неверно понимали парусия, да, то есть это термин христианского богословия, который вот в Новом Завете обозначает пришествие Господа Иисуса Христа во славе в конце времен. Вот, и, ну, как бы стоит, конечно, отметить, что оно переводится вот и как пришествие, и как присутствие, но в Священном Писании все-таки понятно, что это имеется в виду второе пришествие, что Господь именно придет, а не где-то там присутствует. Но вообще общество сторожевой башни, оно часто грешит против истин. Например, вот они говорят о том, что до смерти Христа никто не возносился на небо. А согласно Ветхому Завету нам известно, что на небо были взяты Енох и Илья. А да. Меня слышно?
Так-так-так, добре. Так.
Угу. А то у меня вообще звука нет. Ну, также общество Сторожевой Башни, оно известно народу, наверное, тем, что они выискивают в Священном Писании предписания, которых там вообще нет. То есть свидетели не празднуют Новый год. Что я могу сказать по этому поводу? Указано в Священном Писании, что Бог сам заповедовал иудеям отмечать начало новых месяцев, ну и, следовательно, первый день Нового года. И то, что, допустим, свидетели не празднуют дни рождения. А апостол Павел писал в послании к римлянам, что иной отличает день от дня, а другой судит о всяком дне равно, и что всякий должен поступать по удостоверению своего ума. Кто различает дни, тот для Господа различает. И кто не различает дни, для Господа не различает. А по поводу вот запрещений праздновать Новый год и дни рождения, вот хочется вот невольно вспомнить слова из Евангелия от Луки, что «горе вам, что налагаете на людей бремена неудобоносимые». Но одно дело вот эти вот запреты там, Нового года, дни рождения, но гораздо более опасны фанатичні їх відкази від переливання крові.
Власне, хотів я це якраз запитати, будь ласка, поясни.
Так, не возводять цей запрет на употребление крові книги Левит і к 15 главі Діяння апостольських, де вот на апостольському соборі рекомендується новим християнам із язичників воздерживаться, в частності, вот, от употребления в пищу крові животних. І в 61-му году лідери секти провозгласили переливание крови тем же самым, что и употребление в пищу, и объявили смертным грехом. И вот из-за запрета на переливание крови погибло много очень детей, вот, чьи родители иудеисты отказывались от этой медицинской процедуры. Вот. Ну, стоит, если возвратиться немного в историю, то первоначально иудеистам запрещалось делать себе прививки, ну, что, конечно, привело к большому количеству тяжелых заболеваний и смертей. В 20 веке практически благодаря прививкам было побеждено очень много болезней. Ну, то есть исчезла практически полностью оспа. Ну, то есть в наше время оспа не встречается. Uh-huh. Именно из-за того, что людей прививают. Вот. И только вот в 1952 году, после того, как многие страны запретили въезд ну, в свои пределы людям, которые не сделали прививки, там, не прошли вакцинацию, общество, вот это Сторожевая Башня, отменило свой запрет. Ну и ответственность за погибших по приказу вот этого руководства секты, ну, никто на себя не взял. Зато они запретили сразу же пересадку органов, ну что, конечно же, лишает многих людей последней надежды спасти свою жизнь. Вот, то есть нельзя даже глазную роговицу пересадить. Вот, и вот буквально в 1980 году эта пересадка органов была разрешена. А руководство снова не извинилось за насильственное навязывание людям своей точки зрения, за, то, ну, за вольную такую интерпретацию Священного Писания. Вот. И я думаю, что, может быть, в недалеком будущем руководство секты разрешит свидетелям переливать кровь.
А скажи, будь ласка, Павло, с чим зараз пов'язане, як вони пояснюють, трактують це заборону? Що в крові є душа, і що ця душа змішається з іншою душею, чи як? Чим це характерно?
Ну, вот, они вот ссылаются как раз на 15-ту главу книги «Деяния апостольских», что нельзя употреблять в пищу кровь животных, потому что в крови находится душа. Угу. И употребляя душу, ну, употребляя кровь других людей, мы тоже вот перемешивается, получается, души, и получается, у Бога не получится воскресить нормальных людей. Ну вот я не знаю, как точно это у них звучит, но...
Десь близько так. А так. Чи є якесь пояснення, от ми як католики, чим ми можемо пояснити і спростувати цю думку для них, для того, щоб напоумити їх, можливо? Чи є якесь посилання із Святого Письма, котре може спростувати цю думку?
А чому іменно?
Ну, про
крові,
так, про те, що душа там перебуває в саме в крові. От споживання крові, там апостол Павло говорить, от наскільки воно зараз є доцільне і його можна сприймати в наш час, в це вчення, котре каже апостол Павло.
Ну, я думаю, здесь логично обратиться к самому тексту Священного Писания, которое запрещает употреблять именно в пищу, и причем именно кровь животных. Uh-huh. А кровь человека вообще ничего не говорится. Ну, то есть, иначе бы, ну, это тоже бы где-то бы упоминалось, а про человеческую кровь, ну, собственно, нигде практически не говорится так.
Uh-huh. Я нагадую нашим радіослухачам, що в прямому ефірі на Радіо Марія продовжується тема, в якій ми говоримо про свідків Єгови, тема присвячена саме цій релігійній течії. Якщо в когось виникає якесь запитання, будь ласка, телефонуйте на наші номери в прямий ефір. Можливо, хтось із родичів ваших знаходиться в цій, ну, насмілюся сказати, неблагополучній обставині. Телефонуйте нам 044-577-56-45, 044-577-56-46, мобільні оператори 098-650-18-60 та 093-323-73-18. Можете нам писати також на Skype та Facebook, обов'язково дамо вам відповідь. І хотів відразу, продовжуючи цю тему, яку я тільки що оголосив, Павло, почути, які є негативи, власне, від цієї церкви в лапках.
Я би хотів немножко розказати про негатив с точки зрения именно религиозной. Uh-huh. То есть основной, в принципе, я думаю, мыслью общества Сторожевой башни можно вот сказать, является то, что они отрицают учение о бессмертии души. То есть с точки зрения общества Сторожевой башни учение о бессмертии души – это отличительный признак всякой ложной религии. Но и в то же самое время вот это общество оно учит, что помазанники – то есть члены остатка из 144 тысяч, в момент смерти направляются на небо как бессмертные духи, а их тела остаются в могиле.
Это учение про передвизначенность такое, так?
Нет, это учение именно о том, что... Ну, что, про что именно ты имеешь в виду?
Потому что я знаю, что есть учение в свидетельстве Иеговы про передвизначенность.
Там 140... Да.
Так.
Да, но я рассказываю о том, что... Они вначале говорят, что учение о бессмертии души – это признак всякой ложной религии, а в другой момент говорят, что вот эти вот праведники 144 тысяч, mm-hmm. они отправляются на небо как бессмертные души. Mm-hmm. Вот. Но если вдуматься, то это учение, оно ничем не отличается от учения церквей христианского мира вот, по поводу бессмертия души. Ну, если, конечно, не считать вот этого нелепого разделения обществом Сторожевой башни людей на два неравных класса. Вот. И вот в отличие от учения общества Сторожевой башни, Библия говорит конкретно, что помазанники Святым Духом после вот, парусии Христа воскресают телесно. Если же Дух того, кто воскресил из мертвых Иисуса, живет в вас, то воскресивший Христа из мертвых оживит и ваши смертные тела Духом Своим, живущих в вас, вот говорит апостол Павел. И в то же самое время общество Сторожевой башни, вот, ссылаясь на первое послание к Коринфянам, упускает из виду, что воскресает не дух, а воскресает именно тело духовное. Причем это тело духовное будет, об этом вот именно говорит апостол Павел, будет сообразно славному телу Христа. И вот нужно сказать, что когда общество Сторожевой башни говорит, оно ведет свое начало от неправильного понимания слова «парусия», что если Иисус Христос пришел невидимым образом в качестве Духа, то и вознесся Он на небеса тоже как Дух. Значит, и воскрес Он тоже не телесно, а духовно. А если бессмертия души нет, то, в принципе, нивелируется весь опыт мистической жизни церкви касательно заботы о душе.
То есть они не верят на воскресение Иисуса Христа телесное, как мы, так?
Да. То есть они говорят, что Иисус Христос воскрес духовно, вот, и тело его было призрачным. Если помнишь, что была такая ересь докетов, вот, они тоже говорили о призрачном воскресении Христа. Вот, хотя если вспомнить Евангелие, то Христос сам давал трогать ученикам, вот, посмотрите на руки мои, на ноги мои.
Кладите персты, досказав до Фомы.
И, ну вот, если, допустим, мы примем точку зрения, что бессмертия души нет. Но весь опыт церкви, да, отцы-подвижники уходили в пустыню и жили заботой вот о дне грядущем. Вот всю свою жизнь посвящали именно заботе о душе. Это забота о душе, забота о себе, это эпилемия хеавту. Забота о себе — это еще античный принцип. Вот на дверях Дельфийского храма Аполлона было написано «Гноти, гноти сеавтон» — «Познай самого себя». И Мишель Фуко, это французский философ, постструктуралист, он говорит, что вот это познание самого себя, оно никуда не делось после античного мира. То есть отцы-подвижники, они прямо даже употребляют этот термин «эпилемия хеавту» — «забота о себе», в качестве заботы именно о душе. Вот. И что в платонизме, да, что в христианстве была такая практика эпистрофии, обращения, поворота. И то есть христианин, становясь, собственно, верным, у него случается разрыв с собой, изменение себя, и человек полностью изменяет, это означает радикальный разрыв с собой прежним. Человек должен отказаться от самого себя, пожертвовать, чтобы возродиться другим. Вот. Если отказаться от этого опыта, да, бессмертия души, то, ну, можно сказать, перефразируя слова апостола Павла, что если Христос не воскрес, то и вера наша тщетна, то и тут можно сказать, если нет воскресения мертвых, то и наша вера, в принципе, бесполезна. То есть ты можешь жить, и тебе практически за это ничего не будет. Ну, будешь уничтожен, ну ничего. Зато карпе дьем.
А існування пекла доречне в свідків Єгови?
Нет, нет, вот в том-то и дело. Они говорят, что после жизни только вот эти вот праведники, 144 тысячи, будут воскрешены и будут царствовать, будут в духовном теле вознесены на небо, а все остальные будут уничтожены. Вот. И для религии, в принципе, это опасно именно тем, что оно нивелирует вообще всю душевную работу, которую должен человек проводить вот, как в католической, как в православной традиции.
Як на мене, дуже вигідна релігія не обіцяє ніяких мук, не обіцяє ніякої заплати за гріхи, просто цілковите знищення і розчинення в просторі. Ну, дуже навіть вигідно, як на мене, і, мабуть, з цим вони також виграють велику кількість своїх адептів. Хотілося на кінець ще, Павло, почути про їхню діяльність в Україні. Як вони зараз себе почувають в нас, як вони прогресують. В деяких країнах, знаю, свідки Єгови є заборонені, натомість в нас в Україні мають досить обширний плацдарм своєї праці. Будь ласка, кілька слів про це.
Ну да, у нас в Україні сейчас они актуальны с тем, что вот буквально недавно был суд над одним из свидетелей. Ты ж в курсі, що у них запрещена служба в армії.
Так, так, так.
То есть это следует из того, что свидетели отрицают любое земное правительство и все, что с ним связано. Службу в армии, присягу на государственные должности, государственные праздники, отдание почестей флагу, голосование, избрание на выборные должности. Потому что все члены секты считают себя гражданами одного теократического государства, общества Сторожевой башни со столицей в Бруклине. Вот. И вот у нас в Украине, согласно вот ежегодника этих свидетелей, в 2013 году их насчитывалось 151 тысяча.
Немало.
То есть у нас, да, то есть у нас как минимум 151 тысяча человек считают себя гражданами какого-то другого государства, никем не признанного, и не признают ни наше государство, ни наши законы, ни наш флаг. Ну, то есть это, ну, достаточно опасная, я думаю, организация. Хотя наш суд вот по этому делу, он подтвердил их право, но обязал их нести альтернативную службу. Ну, то есть держать оружие в руках они не могут, поэтому у нас государство решило, что раз держать оружие в руках они не могут по религиозным принципам, пускай, допустим, там держат поварёшку и служат поваром там, или еще какая-нибудь другая такая альтернативная должность.
А моменты проповеди в них, как их сприймают, какие в них вдали, чи вдалі в них взагалі оці евангелізаційні, так скажу, акти. Дуже багато бачу їх на, наприклад, в нас в Києві біля кожної практично, біля кожної станції метро, 3-4 групки їх стоїть з цими їхніми релігійними журналами. І який відсоток, можливо, знаєш, їх взагалі вдалості, навернення, так скажемо, до їхньої среды?
Ну, насчет удачи именно обращения я не скажу. Вот. Я не уверен, что они сами ведут подобную статистику, хотя они обязаны заносить и требовать прямо от людей, которые проявили хоть малейший интерес к их организации, их адрес, телефон, чтобы хоть как-то с ними связаться. Ну, то есть в плане пропаганды они достаточно агрессивные. Вот. То есть очень сложно вот избежать. Вот если они находят, то они начинают вот прям вместе. Они всегда, вот если ты заметил, то свидетели всегда по двое ходят.
Так,
вот,
так, так.
То есть у них какой-то комплекс большого брата, потому что практически каждый член, он следит за другим. И старшие обязаны доносить на друг друга. Ну, то есть очень сложная организация в том плане, что они постоянно друг на друга доносительствуют, постоянно друг за другом шпионят, чтобы вдруг кто-то не поколебался. И из-за этого такая очень много происходит лицемерия. И, ну, насколько мне известно, из людей, которых я знаю, да, которые вот общались именно с бывшими свидетелями Иеговы, то часто очень у них происходит потом повальное пьянство. Вот. Хотя вот алкоголизм запрещен, но вот из-за такой атмосферы давления, тоталитаризма, вот такое происходит. Хотя я думаю, что не совсем применим термин «тоталитарная секта», вот именно как его там Дворкин предлагает, потому что христианство, оно тоже, по сути, тоталитарно. То есть, став христианином, ты должен полностью изменить всю свою прежнюю жизнь, отказаться от прежних привычек, да, отказаться от каких-то там греховных связей, греховной дружбы, да, когда ты, допустим, дружишь с какими-нибудь правителями, которым даешь взятку. Вот это, ну,
Павло, маємо одного слухача буквально вже на закінчення. В нас залишається всього 2 хвилини. Приймемо на коротко його. Слава Ісусу Христу, ви в прямому ефірі, будь ласка, ваше запитання.
Слава навіки Богу, Оксана. Скажіть, будь ласка, а як свідки Єгови в країнах Західної Європи? Чи дозволено, тому що це є небезпека для державного суверенітету? І в Росії, зокрема, в Білорусі. Чи існують вони там? Спасибі.
Дякую.
Ну, по поводу Западної Європи, я знаю, що во Франції наложен, во Франции свидетелям Иеговы отказали в регистрации их как религиозной организации, ну, то есть там налоговая служба отказала им в том, чтобы считать их религией, и арестовала все имущество этой организации до тех пор, пока они не заплатят 50 миллионов в евро, по-моему. Я не буду точно говорить, но примерно где-то так, налогов. А в России, насколько я знаю, у них религиозная литература этой секты, она признана экстремистской. Именно вот по тому плану, что они разделяют людей на 2 типа, тех, кто принял учение общества Сторожевой башни, и которые, из которых какая-то часть попадет в Небесное Царство, и тех, кто не принял, которые полностью будут уничтожены. Естественно, они очень зло говорят о представителях других религиозных организаций, да, то есть там о христианах, об мусульманах, о том, что это все люди, которые поклоняются дьяволу. Вот. Особенно жестко реагируют именно на иконы, хотя на первых изданиях общества Сторожевой башни располагался крест, именно вот как крест. Это сейчас у них там, они считают, что Христос был распят именно на столбе. Вот.
Ну що ж, Павло, і ще, будь ласка, кілька слів так на закінчення для того, щоб чим можна застерегти, які поради можна дати тому, хто якимось чином, можливо, вже спілкувався з цими адептами, чи, можливо, ну, вставився до них лояльно, як мінімум. Будь ласка, так в кількох словах, 1 хвилину.
Ну, рекомендації гораздо лучше изучать священное писание. Ну, то есть, если даже просто посмотреть на те книги, которые они дают, ну, то есть, они говорят, что у них вот в их переводе «Нового мира» Бог везде называется Иегова. Но тут не нужно быть библеистом, чтобы знать, что Новый Завет написан на греческом языке. И тетраграмматона там, ну, в принципе, не могло быть, ну, никак, потому что на греческом языке писали совершенно по-другому, и там, ну, не писали именно имя Божие именно так. И можно просто посмотреть, не знаю, как-то шире распространять именно информацию о их ложных пророчествах, потому что если они многократно позволяли себе вот обманывать такие толпы людей, то, может быть, они говорят совсем далеко и не истину. Вот. И именно поэтому и стоит их опасаться. Вот. Ну и, мне кажется, какая-то государственная поддержка тоже должна быть.
Ну що ж, я дякую тобі, Павло, за наскільки такий щирий, відкритий, відкрита така наука стосовно того і застрога, тому що насправді таке, такого роду зло підстерігає наших слухачів, зокрема, на практично на кожному кроці. Тому, будь ласка, шановні радіослухачі, будьте пильні в спілкуванні з такого роду людьми, будьте пильні і пам'ятаємо про те, що в нас є чітко сформовані канони, чітко сформовані закони, котрими ми маємо керуватися. Нагадаю, що це була програма в прямому ефірі. Дякую, що ви були з нами. Дякую тобі, Павло. Ще раз слава Ісусу Христу. Почуємося. З Богом.
Да, з Богом.